Отдел восьмой. Народы и Отечество. 240-е. Я слушал снова в первый раз увертюру Рихарда Вагнера к Мейстерзингерам. Это роскошная, перегруженная, тяжелая и позднее искусство, которое гордится тем, что предполагает еще живыми два столетия музыки для своего понимания. Хвала и честь немцам, что такая гордость не ошиблась в расчете. Какие только соки и силы, какие времена года и климаты не смешаны здесь. Эта музыка прельщает нас то чем-то старинным, то чем-то чуждым, терпким и сверхмеры юным. В ней столько же произвольного, сколько и помпезно-традиционного. Она нередко плутлива, а еще чаще дюжа и груба. Она дышит огнем и мужеством, и вместе с тем в ней чувствуется дряблая, поблекшая кожа слишком поздно созревающих плодов. Она струится широко и полно, и вдруг наступает мгновение необъяснимого замедления, как бы некий пробел, отделяющий причину от действия, какой-то гнет, заставляющий вас грезить, почти кошмар. Но вот уже снова растет и ширится старый поток наслаждений, разнообразнейшего наслаждения, старого и нового счастья с очень сильной примесью собственного счастья художника, которого он не хочет скрывать, с примесью его удивленного счастливого сознания мастерства, проявляющегося в употребленных им здесь новых средствах, новоприобретенных, неиспробованных художественных средствах. Вот что он, по-видимому, хочет разгласить нам. В общем, в этой музыке нет красоты, нет юга. В ней не чувствуется ни южной прозрачной ясности небес, ни грации, ни танца, почти никакой воли к логике. Есть даже некоторая неуклюжесть, которая еще подчеркивается. Точно художник хотел сказать нам: «Это входило в мои намерения». Какое-то громоздкое одеяние, что-то своенравно варварское и торжественное, какая-то рябь ученых и почтенных драгоценностей и кружев, нечто немецкое в лучшем и худшем смысле слова, нечто на немецкий лад разнообразное, бесформенное и неисчерпаемая, известная немецкая мощь и полнота души, которая не боится прятаться под рафинемент упадка, которая, быть может, только там и чувствует себя прекрасно, чистый, истый признак немецкой души, одновременно юной и устарелой, перезрелой и переполненной еще будущностью. Музыка этого рода лучше всего выражает то, что я думаю о немцах. Они люди позавчерашнего и послезавтрашнего дня. У них еще нет сегодняшнего дня.
И у нас, добрых европейцев, бывают часы, когда мы позволяем себе лихую патриотщину и снова бултыхаемся в волны старой любви и узости. Я только что привел тому пример. В часы национального волнения, патриотического нуда и всякого иного допотопного преизбытка чувств. Умы, более неповоротливые, нежели мы, могут справиться с тем, что у нас ограничивается часами и разыгрывается в несколько часов только в более продолжительные промежутки времени, одни в полгода, другие в полчеловеческой жизни, смотря по быстроте и силе, с которой они переваривают и совершают свой обмен веществ. Да, я мог бы представить себе тупые и инертные расы, которым даже и в нашей расторопной Европе понадобилось бы полвека, чтобы превозмочь такие атавистические припадки патриотщины и привязанности к клочку земли и снова вернуться к разуму. Я хочу сказать, к доброму европеизму. И вот, покуда я распространяюсь на тему об этой возможности, мне приводится случайно подслушать разговор двух старых патриотов. Оба они, очевидно, были туговаты на ухо, а потому говорили очень громко. «Кто думает и знает о философии столько же, сколько мужик или член студенческой корпорации, — сказал один из них, — тот еще невинен. Но что теперь в этом? Теперь век масс. Они ползают на брюхе перед всем массовым. И то же самое in politicis. Государственный муж, который построит им новую Вавилонскую башню, создаст какое-нибудь чудовищно могущественное государство, называется у них великим. Какая польза в том, что мы, более осторожные и сдержанные, пока еще не отступаем от старой веры в то, что великая мысль сообщает величие делам и вещам. Положим, что какой-нибудь государственный человек доведет свой народ до такого положения, что ему придется с этих пор вести великую политику, к чему он плохо приноровлен и подготовлен от природы, так что он будет вынужден пожертвовать в угоду новой сомнительной посредственности своими старыми и несомненными добродетелями. Положим, что какой-нибудь государственный человек обречет свой народ на рассуждения о политике вообще, между тем, как этот народ до сих пор мог делать нечто лучшее, мог думать о чем-нибудь лучшем и сохранил в глубине своей души предусмотрительное отвращение к беспокойству, пустоте и шумной брончливости народов, действительно любящих рассуждать о политике. Положим, что такой государственный человек разожжет заснувшие страсти и вожделения своего народа, представит ему его прежнюю робость и желание оставаться в стороне неким позорным пятном, вменит ему в вину его любовь к иноземному и тайное стремление к бесконечному, обесценит в его глазах самые сердечные его склонности, вывернет наизнанку его совесть, сузит его ум, сделает его вкус национальным. Как? Разве государственный человек, который проделал бы все это, деяние которого его народ принужден был бы искупать в течение всего своего будущего, если у него есть будущее, разве такой человек велик? «Без сомнения», — ответил ему с жаром другой старый патриот, — «иначе он не мог бы этого сделать. Может быть, было безумно желать чего-либо подобного, но, может быть, все великое было вначале только безумием». «Злоупотребление словами!» — воскликнул его собеседник. «Он силен, силен, силен и безумен, но невелик!» Старики заметно разгорячились, выкрикивая таким образом в лицо друг другу свои истины. «Я же чувствую себя счастливым, что стою по ту сторону всего этого, размышлял о том, скоро ли над сильным будет еще более сильный господин, и о том, что умственное опошление одного народа уравнивается тем, что ум другого становится глубже». 242. Пусть называют то, в чем нынче ищут отличительную черту европейцев, цивилизацией или гуманизацией или прогрессом, пусть называют это просто без похвалы и порицания политической формулой «демократическое движение Европы». За всеми моральными и политическими рампами, на которые указывают эти формулы, совершается чудовищный физиологический процесс, развивающийся все более и более, процесс взаимоуподобления европейцев, их возрастающее освобождение от условий, среди которых возникают расы, связанные климатом и сословиями, их увеличивающаяся независимость от всякой определенной среды, которая в течение целых столетий с одинаковыми требованиями стремится запечатлеться в душе и плоти человека. Стало быть, совершается медленное возникновение по существу своему сверхнационального и кочевого вида человека, отличительной чертой которого, говоря физиологически, является максимум искусства и силы приспособления. Этот процесс становящегося европейца, который может быть замедлен в темпе сильными рецидивами, но, возможно, как раз благодаря этому выигрывает в силе и глубине и растет. Сюда относится все еще свирепствующая ныне буря и натиск национального чувства, а также и возникающий на наших глазах анархизм. Этот процесс, по всей вероятности, ведет к таким результатам, на которые меньше всего рассчитывают его наивные поборники и панегиристы, апостолы современных идей. Те же самые новые условия, под влиянием которых в общем совершается уравнение людей и приведение их к посредственности, то есть возникновение полезного, трудолюбивого, на многое пригодного и ловкого стадного животного человек в высшей степени благоприятствуют появлению исключительных людей, обладающих опаснейшими и обаятельнейшими качествами. Между тем, как упомянутая сила приспособления, постоянно пробуя все новые и новые условия и начиная с каждым поколением, почти с каждым десятилетием новую работу, делает совершенно невозможной мощность типа, между тем, как такие будущие европейцы, по всей вероятности, будут производить общее впечатление разношерстной толпы болтливых, бедных волею и пригодных для самых разнообразных целей работников, нуждающихся в господине и повелителе, как в хлебе насущном. Между тем, как стало быть, демократизация Европы клонится к нарождению типа, подготовленного к рабству в самом тонком смысле слова, сильный человек в отдельных и исключительных случаях должен становиться сильнее и богаче, чем он, может быть, был когда-либо до сих пор, благодаря отсутствию влияния предрассудков на его воспитание, благодаря огромному разнообразию упражнений, искусств и притворств. Я хочу сказать, что демократизация Европы есть вместе с тем невольное мероприятие к расположению тиранов, если понимать это слово во всевозможных смыслах, а также и в умственном. 243. Я с удовольствием слышу, что наше Солнце быстро движется к созвездию Геркулеса, и надеюсь, что человек на Земле будет в этом отношении подражать Солнцу. И впереди окажемся мы, добрые европейцы. 244. Было время, когда вошло в привычку называть немцев глубокими. Теперь же, когда наиболее удачный тип нового немецкого духа жаждет совсем иных почестей и, может быть, замечает, что во всем обладающем глубиной недостает удали, почти современным и патриотичным является сомнение, не обманывали ли себя некогда этой похвалою. Словом, не есть ли в сущности немецкая глубина нечто иное и худшее, и нечто такое, от чего, слава Богу, намерены с успехом отделаться? Итак, сделаем попытку переучиться насчет немецкой глубины. Для этого нужно только произвести небольшую вивисекцию немецкой души. Немецкая душа
прежде всего многообразна. Источники, давшие ей начало, различны. Она больше составлена и сложена, нежели действительно построена. Это коренится в ее происхождении. Немец, который осмелился бы сказать: «Ах, две души живут в груди моей», жестоко погрешил бы против истины, вернее, остался бы на много душ позади истины. Как народ, происшедший от чудовищного смешения и скрещивания рас, быть может, даже с преобладанием доарийского элемента, как народ середины во всех смыслах, немцы являются по натуре более непостижимыми, более широкими, более противоречивыми, менее известными, труднее поддающимися оценке, более поражающими, даже более ужасными, нежели другие народы в своих собственных глазах. Они ускользают от определения и уже одним этим приводят в отчаяние французов. Характеристичен для немцев тот факт, что их вечно занимает вопрос: что такое немецкое? Коцебуй, наверное, знал довольно хорошо своих немцев. «Мы узнаны», — ликовали они ему навстречу. Но и Зант думал, что знает их. Жан-Поль знал, что делал, когда с такой яростью ополчился на лживую, но патриотическую лесть и преувеличение Фихте. Но очень вероятно, что Гёте думал о немцах иначе, чем Жан-Поль, хотя и соглашался с ним относительно Фихте. Что же, собственно, думал Гёте о немцах? Но он никогда не высказывался ясно о многом окружающем его и всю жизнь умел сохранять тонкое молчание. Вероятно, у него были на это веские причины. Достоверно то, что не войны за свободу заставили его веселее смотреть на жизнь, и не французская революция, событием, благодаря которому он передумал своего Фауста и даже всю проблему человек, было появление Наполеона. Есть слова Гёте, которыми он, точно иностранец, с нетерпеливой суровостью произносит приговор тому, чем гордятся немцы. Знаменитое немецкое «Демут» он определяет как снисходительность к чужим и своим слабостям. Разве он не прав в этом? Для немцев характерно то, что по отношению к ним редко бывают вполне неправыми. В немецкой душе есть ходы и переходы, в ней есть пещеры, тайники и подземелья. В ее беспорядке много прелести таинственного. Немец знает толк в окольных путях к хаосу. И так как всякая тварь любит свое подобие, то и немец любит облака и все, что неясно, что образуется, все сумеречное, влажное и скрытое завесой, все неведомое, не сформировавшееся, передвигающееся, растущее, кажется ему глубоким. И сам немец не есть, он становится, он развивается. Поэтому развитие является истинно немецкой находкой и вкладом в огромное царство философских формул. Оно представляет собою то доминирующее понятие, которое в союзе с немецким пивом и немецкой музыкой стремится онемечить всю Европу. Иноземцев изумляют и привлекают те загадки, которые задает им противоречивая в своей основе природа немецкой души. Загадки, которые Гегель привел в систему, а Рихард Вагнер, в конце концов, даже положил на музыку. Добродушный и коварный. Такое сопоставление, бессмысленное по отношению ко всякому другому народу, к сожалению, слишком часто оправдывается в Германии. Поживите только некоторое время между швабами. Тяжеловесность немецкого ученого, его бестолковость в обществе, ужасающим образом уживаются в нем с внутренней эквилибристикой и легкомысленной отвагой, которой уже научились бояться все боги. Кто хочет продемонстрировать немецкую душу ad oculos наглядно, пусть тот только приглядится к немецкому вкусу, к немецким искусствам и нравам. Какое мужицкое равнодушие к вкусу! Как часто самое благородное и самое пошлое стоят здесь рядом! Как беспорядочно и богато все это душевное хозяйство! Немец возится со своей душой. Он возится со всем, что переживает. Он плохо переваривает события своей жизни. Он никогда не может покончить с этим делом. Очень часто немецкая глубина есть только тяжелое, медленное переваривание. И так как все привычно больные, все диспептики имеют склонность к удобству, то и немец любит откровенность и прямодушие. Как удобно быть откровенным и прямодушным. Это доверчивость, это предупредительность, это игра в открытую немецкой честности является в наше время опаснейшей и удачнейшей маскировкой, на которую способен немец. Это его подлинное мефистофелевское искусство. С ним он еще может далеко пойти. Немец живет на авось. К тому же смотрит на все своими честными, голубыми, ничего не выражающими немецкими глазами, и иностранцы тотчас же смешивают его с его халатом. Я хотел сказать, пусть немецкая глубина будет чем угодно. Между собой мы, может, и позволим себе посмеяться над ней. Но мы поступим хорошо, если и впредь будем относиться с почтением к ее внешнему виду, к ее доброму имени и не променяем слишком дешево нашей старой репутации глубокомысленного народа на прусскую удаль и берлинское остроумие и пыль. Умен тот народ,
который выставляет себя и позволяет выставлять себя глубоким, неловким, добродушным, честным и глупым. Это могло бы даже быть глубоко. В конце концов, надо же оказать честь своему имени. Ведь недаром зовешься «Das Jüdische Volk», «Das Tausche Volk» — «Народ-обманщик». 245. Доброе старое время прошло. Оно отзвучало в мелодиях Моцарта. Как счастливы мы, что нам еще доступно его рококо, что его хорошее общество, его нежная мечтательность, его детская страсть к китайскому и вычурному, его сердечная учтивость, его влечение к изящному, влюбленному, танцующему, трогательному, его вера в юг может все еще апеллировать к какому-то остатку в нас? Ах, когда-нибудь и это станет прошлым. Но кто может сомневаться в том, что еще раньше этого перестанут понимать Бетховена и наслаждаться им? Ведь он был только отзвуком перехода и перелома стиля, а не, подобно Моцарту, отзвуком великого многовекового европейского вкуса. Бетховен представляет собой промежуточное явление между старой, дряхлой душой, которая постоянно разбивается, и будущей сверхюной душой, которая постоянно нарождается. Его музыку озаряет этот сумеречный свет вечной утраты и вечной необузданной надежды. Тот самый свет, в лучах которого купалась Европа, когда она грезила вместе с Руссо, плясала вокруг древа свободы революции и, наконец, чуть не боготворила Наполеона. Но как быстро меркнет теперь именно это чувство, как трудно дается в наши дни даже понимание этого чувства, как чуждо звучит для нашего уха язык этих Руссо, Шиллера, Шелли, Байрона, которые все вместе выразили словами ту же самую судьбу Европы, что вызвучил в музыке Бетховен. То, что появилось в немецкой музыке после, относится к области романтизма, то есть в историческом отношении к еще более непродолжительному, еще более мимолетному, еще более поверхностному движению, чем тот великий антракт, тот переход Европы от Руссо к Наполеону и к водворению демократии. Вебер. Но что такое для нас теперь Фрейшюц и Оберон? Или Ганс Гейлинг и вампир Машнера? Или даже Тангейзер Вагнера? Отзвучавшая, если к тому же еще и не забытая музыка. Кроме того, вся эта музыка романтизма была недостаточно благородна, недостаточно музыка, чтобы быть признанной всюду, а не только в театре и перед толпой. Она с самого начала была музыкой второго ранга, которой истинные музыканты уделяли мало внимания. Иначе обстояло дело с Феликсом Мендельсоном, этим халкионическим маэстро, который, благодаря своей ничем не омраченной, чистой, полной счастья душе, скоро стяжал лавры и также скоро был забыт. Это прекрасный инцидент в немецкой музыке. Что же касается Роберта Шумана, который относился к делу серьезно и к которому с самого начала также отнеслись серьезно, он был последний основатель школы. Разве не кажется нам теперь счастьем, облегчением, освобождением то, что с этой шумановской романтикой наконец покончено? Шуман, удирающий в саксонскую Швейцарию своей души, созданный по образцу не то Вертера, не то Жан-Поля, но уж наверняка не Бетховена, наверняка не Байрона. Музыка его Манфреда представляет собой какой-то невероятный промах и недоразумение. Шуман со своим вкусом, который был в сущности мелочным вкусом, именно опасной, а среди немцев вдвойне опасной склонностью к тихому лиризму и опьянению чувства, Шуман, постоянно идущий стороной, пугливо медлящий и отступающий назад, благородный неженка, утопающий в чисто анонимном счастье и горе, представляющий собою нечто вроде девицы и нолиме тангере, недотроги с самого начала, этот Шуман был уже только немецким событием в музыке, а не европейским, как Бетховен, как в еще большей степени Моцарт. В лице его немецкой музыки грозила величайшая опасность перестать быть голосом души Европы и принизиться до голой отечественности. 246. Какое мучение представляют собою написанные по-немецки книги для того, у кого есть третье ухо? С какой неохотой стоит он возле этого медленно вращающегося болота звуков беззвучности, ритмов без танца, которое называется у немцев книгой? А сам немец, читающий книги, как лениво, как неохотно, как плохо он читает. Многие ли немцы знают и считают своим долгом знать, что в каждом хорошо составленном предложении кроется искусство? Искусство, которое нужно разгадать, если хочешь понять предложение. Скажем, стоит только неверно взять его темп, и само предложение будет неверно понято, что нельзя допускать сомнения относительно ритмически решающих слогов, что нужно чувствовать преднамеренность и прелесть в нарушении слишком строгой симметрии, что нужно улавливать чутким терпеливым ухом каждое стаккато, каждое рубато, что надо угадывать смысл в последовательности гласных и дифтонгов, которые могут получать такую нежную и богатую окраску и так изменять ее в зависимости от их чередования. Кто из читающих книги немцев согласиться добровольно признать такого рода обязанности и требования и прислушиваться к такому количеству искусства и намеренности в языке. В конце концов, у них нет на это уха. Таким образом, сильнейшие контрасты стиля остаются незамеченными, и тончайшие ухищрения художника расточаются, словно перед глухими. Таковы были мои мысли, когда я заметил, как грубо и как бессознательно смешивали друг с другом двух мастеров прозы. Одного, у которого слова падают медленно и холодно, как капли со сводов сырой пещеры. Он и рассчитывает на их глухие звуки и отзвуки, и другого, который владеет речью, как гибкой шпагой, и всем телом чувствует опасное счастье дрожащего, слишком острого клинка, который хочет кусать, шипеть в воздухе и резать.
247. Как мало внимания уделяет немецкий стиль благозвучию и слуху. Это видно из того факта, что именно наши выдающиеся музыканты пишут плохо. Немец не читает вслух. Он читает не для уха, а только глазами. Он прячет при этом свои уши в ящик. Античный человек, если он читал, это случалось довольно редко, то читал себе вслух и притом громким голосом. Если кто-нибудь читал тихо, то этому удивлялись и втайне спрашивали себя о причинах. Громким голосом — это значит со всеми повышениями, изгибами, переходами тона и изменениями темпа, которыми наслаждалась античная публика. Тогда законы письменного стиля были те же, что и законы стиля ораторского. Законы же последнего зависели частично от изумительного развития, от утонченных потребностей уха и гортани, частично от силы, крепости и мощи античных легких. В глазах древних период есть прежде всего физиологическое целое, поскольку его нужно произносить одним духом. Такие периоды, какие встречаются у Демосфена и Цицерона, с двумя повышениями и двумя понижениями, и все это, не переводя духа, доставляли наслаждение древним людям, которые по собственной выучке умели ценить в этом талант, умели ценить редкое искусство и трудность произнесения таких периодов, мы, собственно, не имеем права на длинные периоды. Мы, современные люди, мы, страдающие одышкой во всех смыслах. Ведь все эти древние были сами дилетантами в ораторском искусстве, следовательно, знатоками, следовательно, критиками. Этим они заставляли своих ораторов доходить до крайних пределов совершенства. Вроде того, как в прошлом столетии когда все итальянцы и итальянки умели петь, виртуозность вокального искусства, а вместе с тем и искусство мелодики, достигало у них кульминации.
В Германии же, до самого недавнего времени, когда нечто вроде трибунного красноречия стало довольно робко и неуклюже распускать свои молодые крылья, был, собственно, только один род публичного и маломальски художественного ораторства. Он раздавался с церковной кафедры. Только проповедник и знал в Германии, какое значение имеет каждый слог, каждое слово, насколько фраза бьет, прыгает, низвергается, течет, изливается. Только в его слухе и обитала совесть, довольно часто нечистая совесть. Ибо есть слишком достаточно причин, в силу которых именно немец редко, почти всегда слишком поздно научается искусству хорошо говорить. Шедевром немецкой прозы является поэтому, как и следовало ожидать, шедевр величайшего немецкого проповедника. Библия была до сих пор лучшей немецкой книгой. По сравнению с Библией Лютера, почти все остальное есть только литература, нечто выросшее не в Германии, а потому не вросшее и не врастающее в немецкие сердца, как вросла в них Библия.
248. Есть два вида гения. Один, который главным образом производит и стремится производить, и другой, который охотно дает оплодотворять себя и рождает. Точно так же между гениальными народами есть такие, на долю которых выпала женская проблема беременности и таинственная задача формирования, вынашивания, завершения. Таким народом были, например, греки, равным образом французы, но есть и другие, назначение которых — оплодотворять и становиться причиной нового строя жизни, подобно евреям, римлянам, и да не покажется нескромным наш вопрос, уж не немцам ли? Народы, мучимые и возбуждаемые какой-то неведомой лихорадкой и неодолимо влекомые из границ собственной природы, влюбленные и похотливые по отношению к чуждым расам, к таким, которые дают оплодотворять себя, и при этом властолюбивые, как все, что сознает себя исполненным производительных сил, а следовательно, существующим Божьей милостью. Эти два вида гения ищут друг друга, как мужчина и женщина, но они также не понимают друг друга, как мужчина и женщина.
249. У каждого народа есть свое собственное тартюфство, которое он называет своими добродетелями. лучшее, что есть у нас, остается неизвестным. Его нельзя знать. Двести пятидесятое. Чем обязана Европа евреям? Многим, хорошим и дурным, и прежде всего тем, что является вместе и очень хорошим, и очень дурным, высоким стилем в морали, грозностью и величием бесконечных требований, бесконечных наставлений, всей романтикой и возвышенностью моральных вопросов, а следовательно всем, что есть самого привлекательного, самого обманчивого, самого отборного в этом переливе цветов, в этих приманках жизни, отблеском которых горит нынче небо нашей европейской культуры, ее вечернее небо, и, быть может, угасает. Мы, артисты среди зрителей и философов, благодарны за это евреям. 251. Приходится мириться с тем, что если какой-нибудь народ страдает и хочет страдать национальной горячкой и политическим честолюбием, то его постигает порою некоторое умственное расстройство. Его ум заволакивают тучи, словом, он испытывает небольшие приступы одурения. Например, у современных немцев появляется то антифранцузская глупость, то антиеврейская, то антипольская, то романтика христианская, то вагнерианская, то тевтонская, то прусская. Стоит только обратить внимание на этих бедных историков, на этих Зибелей и Троечки и их туго забинтованные головы. Их и не перечтешь. Всех этих маленьких помрачений немецкого ума и совести. Да простят мне, что и я после непродолжительного, но рискованного пребывания в сильно зараженной области до некоторой степени тоже подвергся болезни. И, следуя общему примеру, уже стал беспокоиться о таких вещах, которые меня вовсе не касаются. Первый признак – политической инфекции. Например, насчет евреев. Послушайте. Я еще не встречал ни одного немца, который относился бы благосклонно к евреям. И как бы решительно не отрекались от истинного антисемитства все осторожные и политические люди, все же эта осторожность и политика направлены не против рода самого чувства, а только против его опасной чрезмерности, в особенности же против неблаговоспитанного и позорного выражения этого чрезмерного чувства. На сей счет не следует обманываться, что в Германии слишком достаточно евреев, что немецкому желудку, немецкой крови трудно и еще долго будет трудно справиться хотя бы только с этим количеством еврея, как справились с ним итальянец, француз и англичанин вследствие своего более энергичного пищеварения.
Это ясно подсказывает общий инстинкт, к которому надо бы прислушиваться, которому надо следовать. Не пускать больше новых евреев и запереть двери именно с востока, а также из Австрии, так повелевает инстинкт народа, обладающего еще слабой и неустановившейся натурой, вследствие чего она легко стушевывается и заглушается более сильной расой. Евреи же, без всякого сомнения, самая сильная, самая цепкая, самая чистая раса из всего теперешнего населения Европы. Они умеют пробиваться и при наиболее дурных условиях даже лучше, чем при благоприятных, в силу неких добродетелей, которые нынче охотно клеймятся названием пороков, прежде всего, благодаря решительной вере, которой нечего стыдиться современных идей. Они изменяются, если только они изменяются, всего лишь так, как Россия расширяет свои владения, как государство, имеющее время и существующее не со вчерашнего дня, именно следуя принципу «как можно медленнее». Мыслитель, на совести которого лежит будущее Европы, при всех планах, который он составляет себе относительно этого будущего, будет считаться с евреями и с русскими как с наиболее надежными и вероятными факторами в великой игре и борьбе сил. То, что нынче называется в Европе нацией, и, собственно, есть больше res facta, сделанная вещь, чем нато, рожденная, даже порою походит на res ficta и picta, на вымышленную и разукрашенную вещь, до того, что их легко смешать. Есть, во всяком случае, нечто становящееся, молодое, неустойчивое, вовсе еще не раса, не говоря уже о таком эре перениус, как евреи. Этим нациям следовало бы тщательно остерегаться всякой рьяной конкуренции и враждебности. Что евреи, если бы захотели, или если бы их к тому принудили, чего, по-видимому, хотят добиться антисемиты, уже и теперь могли бы получить перевес, даже в буквальном смысле господство над Европой, это несомненно. Что они не домогаются и не замышляют этого, также, несомненно, пока они, напротив, и даже с некоторой назойливостью стремятся в Европе к тому, чтобы быть впитанными Европой. Они жаждут возможности осесть, наконец, где-нибудь прочно, законно, пользоваться уважением и положить конец кочевой жизни вечному жиду. И, конечно, следовало бы обратить внимание на это влечение и стремление, в котором, может быть, сказывается уже смягчение еврейских инстинктов, и пойти навстречу ему, для чего было бы, пожалуй, полезно и справедливо выгнать из страны антисемитических крикунов. Пойти навстречу со всей осторожностью, с разбором, примерно так, как это делает английское дворянство. Очевидно, что еще безопаснее было бы теснее сблизиться с ними более сильным и уже более прочно установившимся типом новой Германии, скажем, знатному бранденбургскому офицеру. Было бы во многих отношениях интересно посмотреть, не приобщится ли, не привьется ли к наследственному искусству повелевания и повиновения в обоих упомянутая провинция может считаться нынче классическую, гений денег и терпения, и прежде всего некоторое количество ума, в чем там чувствуется изрядный недостаток. Но на этом мне следует прервать мою веселую германоманию и торжественную речь, ибо я касаюсь уже моей серьезной проблемы, европейской проблемы, как я понимаю ее, воспитания новой, господствующей над Европой касты.
252. Это вовсе не философская раса.
Эти англичане. Бэкон знаменует собою нападение на философский ум вообще. Гоббс, Юм и Лок — унижение и умаление значения понятия философ более чем на целое столетие. Против Юма восстал и поднялся Кант. Лок был тем философом, о котором Шеллинг осмелился сказать «Je méprise Locke» — «Я презираю Локка». В борьбе с англо-механистическим оболваниванием мира действовали заодно Гегель и Шопенгауэр с Гёте. Эти оба враждебные братья гении философии, стремившиеся к противоположным полюсам германского духа и при этом относившиеся друг к другу несправедливо, как могут относиться только братья, чего не хватает и всегда не хватало в Англии, это довольно хорошо знал полуактер и ритор, нудный путаник Карлайл, пытавшийся скрыть под гримасами страсти то, что он знал о самом себе. И именно чего не хватало в Карлайле — настоящей мощи ума, настоящей глубины умственного взгляда, словом, философии. Характерно для такой нефилософской расы, что она строго придерживается христианства. Ей нужна его дисциплина для морализирования и очеловечивания. Англичанин, будучи угрюмее, чувственнее, сильнее волею, грубее немца, именно в силу этого, как натура более низменная, также и благочестивее его. Христианство ему еще нужнее, чем немцу. Более тонкие ноздри уловят даже и в этом английском христианстве истинно английский припах сплина и злоупотребления алкоголем, против которых эта религия вполне основательно применяется в качестве целебного средства. Именно как более тонкий яд против более грубого. Отравление утонченным ядом в самом деле является у грубых народов уже прогрессом, ступенью к одухотворению. Христианская мимика, молитвы и пение псалмов еще вполне сносно маскируют английскую грубость и мужицкую серьезность, вернее, изъясняют ее и перетолковывают. И для такого скотского племени пьяниц-развратников, которая некогда упражнялась в моральном хрюканье под влиянием методизма, а с недавнего времени снова упражняется в том же качестве армии спасения, судорога покаяния действительно может представлять собою относительно высшее проявление гуманности, какого они только в состоянии достигнуть. С этим можно вполне согласиться. Но что шокирует даже в самом гуманном англичанине, так это отсутствие в нем музыки. Говоря в переносном, а также и в прямом смысле, в движениях его души и тела нет такта и танца, нет даже влечения к такту и танцу, к музыке. Послушайте, как он говорит. Посмотрите, как ходят прелестнейшие англичанки. Ни в одной стране нет более прекрасных голубок и лебедей. Наконец, послушайте, как они поют. Но я требую слишком многого. 253. Есть истины, которые лучше всего познаются посредственными головами, потому что они вполне соответствуют им. Есть истины, кажущиеся привлекательными и соблазнительными только посредственным умам. На такой, быть может, неприятный вывод наталкиваешься именно теперь, когда дух почтенных, но посредственных англичан, назову Дарвина, Джона Стюарта Милля и Герберта Спенсера, начинает брать перевес в слоях средних представителей европейского вкуса. В самом деле, кто станет сомневаться в пользе того, что такие умы временно достигают господства? Было бы ошибкой считать, что именно высокородные и парящие в стороне умы обладают особенной способностью устанавливать многочисленные мелкие общие факты, собирать их и втискивать в выводы. Как исключение, они скорее занимают прямо-таки неблагоприятное положение по отношению к правилам. В конце концов, они должны делать нечто большее, чем только познавать. Они должны быть чем-то новым, означать что-то новое, представлять новые ценности. Пропасть между знанием и умением, быть может, больше, а также страшнее, чем думают. Возможно,
что могущий в высшем смысле, то есть творящий, должен быть незнающим, тогда как с другой стороны научным открытием, подобным открытиям Дарвина, пожалуй, даже способствует известная узость, сухость и рачительность, словом, нечто английское. В конце концов, не следует забывать того, что англичане с их глубокой посредственностью уже однажды были причиной общего понижения умственного уровня Европы. То, что называют новейшими идеями, или идеями XVIII века, или также французскими идеями, то, следовательно, против чего с глубоким отвращением восстал немецкий дух, было чисто английского происхождения. В этом не может быть сомнения. Французы были только обезьянами и актерами этих идей, вместе с тем их лучшими солдатами. И, к сожалению, равным образом их первой и самой значительной жертвой. Ибо от проклятой англомании новейших идей «l'âme française» — французская душа — сделалась в конце концов такой жидкой и истощенной, что мы теперь вспоминаем о ее XVI и XVII столетиях, о ее глубокой силе страстей, о ее изобретательном аристократизме, почти не веря, что это было когда-то. Но нужно крепко держаться этого исторически верного положения и защищать его от мгновения и видимости. Европейская «ноблес» — благородство, чувства, вкуса, обычаев, словом «ноблес» во всяком высшем смысле — есть дело и изобретение Франции, а европейская пошлость, плебейство новейших идей — дело Англии.
Еще и нынче Франция является средоточием самой возвышенной и рафинированной духовной культуры Европы и высокой школы вкуса. Но нужно уметь находить эту Францию вкуса. Кто принадлежит к ней, тот умеет хорошо скрываться. Быть может, есть небольшое число людей, в которых она живет. К тому же, быть может, людей, не очень твердо стоящих на ногах, частично фаталистов, угрюмых, больных, частично изнеженных и пропитанных искусственностью, таких людей, которых честолюбие заставляет скрываться. Есть нечто общее всем им. Они затыкают уши перед неистовой глупостью и крикливой болтовнёй демократических буржуа. Действительно, нынче на авансцене валяется одуревшая и огрубевшая Франция. Она учинила недавно на похоронах Виктора Гюго настоящую оргию безвкусия и самопреклонения. У них есть также и другая общая черта — добрая воля защищаться от духовного онемечения. и еще большая неспособность к этому.
Может быть, уже и теперь в этой Франции ума, являющейся вместе с тем и Францией пессимизма, Шопенгауэр более у себя дома, более пришелся ко двору, чем когда-либо в Германии. Нечего и говорить о Генрихе Гейне, уже давно вошедшем в плоть и кровь более тонких и притязательных лириков Парижа, или о Гегеле, который нынче в образе Тена, то есть первого из живущих историков, пользуется почти тираническим влиянием. Что же касается Рихарда Вагнера, то чем более французская музыка будет приспосабляться к действительным нуждам de la moderne, современной души, тем более будет она вагнеризироваться. Это можно предсказать заранее. Она уже и теперь делает это в достаточной степени. Однако есть три вещи, на которые еще и нынче французы могут указать с гордостью, как на свое наследие и непотерянный признак их старого культурного превосходства над Европой, несмотря на все добровольное и невольное онемечение и демократизацию вкуса. Во-первых, способность к артистическим страстям, приверженность к форме, для которой в числе тысячи других выдумано выражение «l'art pour l'art» — «искусство для искусства» — в течение трех столетий в этом не было недостатка во Франции. И опять-таки, благодаря уважению к меньшинству, это всегда делало возможным существование в литературе чего-то вроде камерной музыки, чего, пожалуй, не найти в остальной Европе. Второе, на чем французы могут основывать свое превосходство над Европой, есть их старая многосторонняя моралистическая культура, благодаря которой, в общем, мы встречаем даже у маленьких газетных романсьер и случайных бульвардьер де Пари такую психологическую восприимчивость и любознательность, о какой в Германии, например, не имеют никакого понятия, не говоря уже о фактическом отсутствии таких качеств. Немцам не хватает для этого нескольких столетий моралистической работы, на которую, как сказано, не поскупилась Франция. Кто называет немцев в силу этого наивными, тот хвалит их за недостаток. Противоположностью немецкой неопытности и невинности involuptate psychologica в психологическом сладострастии, состоящей не в очень дальнем родстве со скукой немецкой общественной жизни и удачнейшим выразителем истинно французской любознательности и изобретательности в этой области нежных трепетов, может считаться Анри Бейль, этот замечательный предтеча и провозвестник, прошедший наполеоновским темпом через всю Европу, через многие столетия европейской души, как лазутчик и первооткрыватель этой души, понадобились целых два поколения, чтобы как-нибудь догнать его, чтобы разгадать некоторые из загадок,
мучивших и восхищавших этого чудного епикурейца и человека вопросительных знаков, который был последним великим психологом Франции. У французов есть еще третье право на превосходство. Их натура представляет собою наполовину удавшийся синтез севера и юга, что дает им возможность понимать многие вещи и заставляет их делать другие, которых никогда не поймет англичанин. Их периодически поворачивающийся к югу и отворачивающийся от него темперамент, свидетельствующие о том, что в их жилах порой закипает провансальская и лигурийская кровь, охраняет их от ужасающей северной бесцветности, беспросветной призрачности понятий и малокровия, от нашей немецкой болезни вкуса, против чрезмерного развития которой были тотчас же весьма решительно прописаны кровь и железо, то есть великая политика в духе довольно опасной медицины, которая учит меня ждать и ждать, но до сих пор еще не научила надеяться. Еще и теперь во Франции встречают пониманием и предупредительностью тех редких и редко удовлетворяющихся людей, которые слишком богаты духовно для того, чтобы находить удовлетворение в какой-то узкой патриотщине, и умеют любить на севере юг, а на юге север прирожденных средиземников, добрых европейцев. Для них написал свою музыку Бизе, этот последний гений, видевший новую красоту и новые чары, открывший уголок юга в музыке.
255-е. По отношению к немецкой музыке я считаю необходимым соблюдать некоторую осторожность. Если кто-нибудь любит юг так, как люблю его я, как великую школу оздоровления в умственном и чувственном смысле, как страну, изобилующую светом и солнечным сиянием, изливающимся на самодержавное, верящее в себя бытие, то такой человек научится несколько остерегаться немецкой музыки, ибо она, портя его вкус, портит вместе с тем и его здоровье. Такой южанин не по происхождению, а по вере, если только он мечтает о будущности музыки, должен также мечтать об освобождении музыки от севера. И в его ушах должны звучать прелюдии более глубокой, более мощной, быть может, более злой и таинственной музыки, сверхнемецкой музыки, которая не смолкнет, не поблекнет, не побледнеет перед синевой сладострастного моря и сиянием средиземных небес, подобно всякой немецкой музыке. В его ушах должны звучать прелюдии сверхевропейской музыки, которая не потеряла бы своих прав и перед темно-красными закатами в пустыне, музыки, душа которой родственна пальме
и привыкло жить и блуждать среди больших, прекрасных, одиноких, хищных зверей.
Я мог бы представить себе музыку, редкостные чары которой заключались бы в том, что она не знала бы уже ничего о добре и зле, и над которой лишь порой проносилось бы что-то похожее на ностальгию моряка. Пробегали бы какие-то золотые тени и нежные истомы. Искусство, к которому, ища убежища, стекались бы издалека краски угасающего, ставшего почти непонятным морального мира, и которое было бы достаточно гостеприимным и глубоким для приема таких запоздалых беглецов.
Благодаря болезненному отчуждению, порожденному и еще порождаемому среди народов Европы националистическим безумием, благодаря в равной степени близоруким и быстроруким политикам, которые нынче с его помощью всплывают наверх и совершенно не догадываются о том, что политика разъединения, которой они следуют, неизбежно является лишь политикой антракта. Благодаря всему этому и кое-чему другому, в наше время совершенно невыразимому, теперь не замечаются или произвольно и ложно перетолковываются несомненнейшие признаки, свидетельствующие о том, что Европа стремится к объединению. У всех более глубоких и обширных умов этого столетия в основе их таинственной духовной работы в сущности лежало одно общее стремление — подготовить путь для этого нового синтеза и в виде опыта упредить европейца будущего. Они были сынами своего отечества только с внешней стороны или в минуты слабости, как, например, в старости. Они отдыхали от самих себя, становясь патриотами. Я имею в виду таких людей, как Наполеон, Гёте, Бетховен, Стендаль, Генрих Гейне, Шопенгауэр. Да не зачтется мне в упрек, если я причислю к ним также и Рихарда Вагнера, насчет которого нас не должно вводить в заблуждение его собственное самонепонимание. Гением этого рода редко бывает дано понимать самих себя. Еще менее того, конечно, должен нас обманывать неприличный шум, поднимаемый нынче во Франции людьми, открещивающимися от Рихарда Вагнера, несмотря на это, факт теснейшей внутренней связи позднейшего французского романтизма сороковых с Рихардом Вагнером остается фактом. Они родственны, кровно родственны друг другу на всех высотах и глубинах своих потребностей. Это Европа. Единая Европа
душа которой выражает в их многостороннем и бурном искусстве свое стремление в какую-то даль и высь. Куда? Не к новому ли свету? Не к новому ли солнцу? Но кто в состоянии точно высказать то, чего не могли высказать ясно все эти мастера новых средств выражения? Достоверно лишь то, что их мучили одни и те же бури и натиски, что они шли в своих исканиях одними и теми же путями, эти последние великие искатели. Они подвластны литературе всем существом своим, до зрения и слуха включительно, эти первые художники со всемирно-литературным образованием, большей частью даже сами писатели, поэты, посредники и смесители искусств и чувств. Вагнер принадлежит как музыкант к живописцам, как поэт к музыкантам, как художник вообще к актерам. Все они фанатики выражения во что бы то ни стало. Укажу в особенности на Делакруа, близко родственного Вагнеру. Все они велики открытиями в области возвышенного, а также безобразного и отвратительного, еще более в области эффектов, в искусстве выставлять на показ. Все они таланты далеко за пределами сферы их гения, виртуозы до мозга костей, с ужасающими доступами ко всему, что соблазняет, привлекает, принуждает, опрокидывает, прирожденные враги логики и прямых линий, алчные ко всему чуждому, экзотическому, чудовищному, кривому, самопротиворечащему. Как люди, они танталы воли, плебеи-выскочки, не знавшие ни в жизни, ни в творчестве аристократического темпа ленто. Вспомните, например, Бальзака. Разнузданные работники, почти губящие себя работой, антиномисты и мятежники в области нравов, честолюбивые, ненасытные люди, без равновесия и наслаждения, в конце концов, все они гибнут от христианского креста и падают ниц перед ним. И это совершенно справедливо, ибо разве кто-нибудь из них был достаточно глубок и самобытен для философии Антихриста? В общем, это отважно смелая, великолепно мощная, высоко парящая и высоко стремящаяся порода высших людей, которые впервые преподали своему веку, а ведь это век толпы, понятие «высший человек». Пусть немецкие друзья Рихарда Вагнера поразмыслят наедине, представляет ли собою вагнеровское искусство нечто исключительно немецкое? Или не служит ли, напротив, его отличительной чертой именно то, что оно вытекает из сверхнемецких источников и инстинктов? Причем не следует игнорировать того обстоятельства, что для развития такого типа, как Вагнер, был необходим именно Париж, куда в самое решительное время его влекла глубина его инстинктов, и что вся его манера выступать перед публикой, все его самоапостольство могло достигнуть своего апогея только под влиянием образцов французского социализма. Может быть, при более тщательном сравнении мы найдем, к чести немецкой натуры Рихарда Вагнера, что он был во всем сильнее, смелее, суровее, выше, чем мог бы быть француз XIX столетия, благодаря тому обстоятельству, что мы, немцы, стоим ближе к варварству, чем французы. Может быть, самое замечательное из того, что создал Рихард Вагнер, останется не только теперь, но и навсегда недоступным, непонятным, неподражаемым для всей столь поздней латинской расы. Я говорю об образе Зигфрида, этого очень свободного человека, который, пожалуй, в самом деле слишком свободен, слишком суров, слишком жизнерадостен, слишком здоров, слишком антикатоличен, чтобы потакать вкусу старых и дряблых культурных народов. Он, пожалуй, является даже грехом против романтизма, этот антироманский Зигфрид. Но Вагнер с избытком расплатился за этот грех в сумрачные дни своей старости, когда он, предвосхитив вкус, привившийся тем временем к политике, начал со свойственным ему религиозным рвением, если и не идти сам к Риму, то проповедовать его. Во избежание превратного понимания моих последних слов я призову на помощь несколько крепких стихов, которые откроют даже и не особенно тонкому слуху то, что я хочу сказать, что я имею против последнего Вагнера и музыки его Парсифаля. Что тут немецкого? В немецком духе разве эти завывания? В немецком теле эти самоистязания? Или это рук горе вздыманье и чувств кадильное благоуханье? То замирать в молитвенном экстазе, то падать ниц в немецком духе разве? А эти звоны, эти переливы и к небесам фальшивые порывы, что тут немецкого? Нет, вы в преддверии лишь, я уверять готов, ведь в этих звуках Рим — католицизм без слов.